«Картина дня». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И ближайшие два часа в прямом эфире мы посвятим обсуждению важных событий сегодняшнего дня. Впрочем, давайте мы немножечко отойдем от привычного формата и сделаем следующим образом. Мы считаем, что одно из главных событий, на котором прозвучали и те темы, которые в центре нашего внимания, было событие, которое сегодня разворачивалось на форуме «Селигер-2014». Сегодня президент нашей страны посетил 10-й Всероссийский молодежный форум и обсудил с участниками смены поколения знаний политические и экономические вопросы, а также международные проблемы. Кстати, президент нашей страны приезжает на форум уже в 5-й раз. Именно поэтому сегодня в течение 2 часов мы будем и с вами, обращаясь к нашей радиоаудитории, и с нашими экспертами, и с журналистами «Комсомольской правды» обсуждать те слова и те темы, которые сегодня прозвучали на этом форуме. Наш президент коснулся многих вопросов, и надеюсь, что мы сегодня большинство из них успеем в рамках 2-часовой картины дня осветить. Именно поэтому я и представляю здесь в студии заместителя редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрея Баранова. Андрей Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И давайте начнем с того, что лично для вас показалось наиболее важным из этого более чем 2-часового общения президента.
Ну, конечно, для меня, как для международника, в первую очередь интерес представили рассуждения президента о мировых событиях, о ситуации на Украине и действиях России в этой связи, а также такие концептуальные заявления нашего лидера о том, что Россия не собирается втягиваться в какие-то международные конфликты, отталкиваясь от событий в Украине, он об этом говорил, но, тем не менее, и будет всячески совершенствовать свой ядерный потенциал.
У нас по ходу нашего разговора и обсуждения этого 2,5-часового общения президента с участниками молодежного форума «Селигер» будет возможность услышать и прямые цитаты, высказывания Владимира Путина. И давайте уж, коль мы заговорили о том, что Россия не хочет конфликтов, именно с этой части беседы и начнем.
Историческая память – это важнейшая составляющая нашей культуры, нашей истории, нашего сегодняшнего дня. И, конечно, мы должны смотреть в будущее, опираясь на весь исторический опыт и на нашу историческую память. Поэтому я вам могу сразу сказать, Россия далека от того, чтобы втягиваться в какие-то крупномасштабные конфликты. И мы этого не хотим, и не собираемся делать. Естественно, мы всегда должны быть готовы отразить любую агрессию в отношении России. Всегда наши партнеры, в каком бы состоянии ни находились их государства, и какой бы внешнеполитической концепции они ни придерживались, должны понимать, что с нами лучше не связываться, что касается возможного вооруженного конфликта.
Ну что же, мы слышали ту цитату, которая касалась как раз той темы, о которой начал говорить Андрей Баранов. И я напомню нашей аудитории, что по ходу нашего разговора вы тоже можете присоединяться к обсуждению этого события, которое произошло сегодня на Селигере, общение президента и участников форума. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Андрей Михайлович, как расценивать эти слова? Как предупреждение или как констатация факта?
Констатация, тем более, что там дальше у него последовала фраза такая, что думаю, что никому и в голову не придет сегодня развязывать крупномасштабный конфликт с Россией. Президент при этом напомнил, что мы одна из наиболее мощных ядерных держав в мире. Вот. Но при этом он сказал, что, естественно, мы всегда должны быть наготове, чтобы отразить любую агрессию. И сказал, что Россия в этой связи будет наращивать ядерный потенциал, но не для запугивания, а для обеспечения своей безопасности. Это не слова, это реалии, подчеркнул Путин. Вот. Он пояснил, что мы для этого укрепляем наши силы ядерного сдерживания, укрепляем вооруженные силы, действительно становятся более компактными, более эффективными, вот, современными, и продолжаем мы наращивать потенциал и будем это делать. Я считаю, что это, конечно, не запугивание, вот это констатация фактов. Президент лишний раз спокойно напомнил, что вот за этим ядерным щитом, созданным нашими предками, вот, и которые сейчас модернизируют наши современники, мы себя чувствуем в безопасности, а это позволяет России, в общем-то, достаточно жестко отстаивать свои интересы на мировой арене.
Ну хорошо, в таком случае давайте послушаем и ту часть беседы, которая касалась той темы, которую мы сейчас обсуждаем, а именно, что Россия не боится ничего, потому что уверена в своей правоте, сказал сегодня президент.
Россия такая страна, которая ничего не боится, но всегда, всегда анализирует объективно все, что происходит внутри и вокруг нее, и соответствующим образом выстраивает свою работу. Это в полной мере относится и к людям, к любым гражданам нашей страны, относится и ко мне. Вы знаете, основной критерий, который позволяет добиться успеха, он в чем заключается? У человека должно быть собственное, внутреннее, глубокое убеждение в правоте того, что он делает. И если это что-то, что в общем общественном сознании еще не получило положительной оценки, задача заключается не в том, чтобы подстроиться под общее мнение. Задача заключается в том, чтобы его честно, открыто объяснить. Вот это чрезвычайно важно. Если люди увидят, что руководитель там, региона, муниципалитета, государства, он уверен в своей правоте, он честен, открыт, люди проникаются доверием и начинают поддерживать. Даже если на каком-то среднесрочном этапе это не отражается на рейтингах, но если все-таки ошибки нет, если мы идем по правильному пути, правильная, принципиальная позиция, она всегда окупается сторицей. Люди это понимают и поддерживают. Вот я так и стараюсь работать.
Но нужно напомнить, почему, собственно, прозвучал этот вопрос. Он касался как раз того рейтинга президента нашей страны. Вот буквально сегодня пришли новые цифры, 71% поддержки.
Да, исторический максимум.
Да, то есть понятно, что если такая поддержка, наверное, требуется объяснение человека, который заслужил такой рейтинг, и его отношение к этим рейтингам, вот оно в том числе и прозвучало сегодня.
Ну, достаточно философски, Владимир Владимирович, что-то, на мой взгляд, все это объяснил, очень красочно, очень, так сказать, логично, просто даже такими постулатами, которые могут войти в какой-нибудь учебник политологии. Все правильно сказано, но это, что называется, правило чистой политической игры. Соблюдать их или нет, это уж каждому политику и каждому чиновнику на местах решать самому.
Андрей Михайлович, как вам кажется, к сегодняшнему общению президента с участниками Селигера проявит интерес, например, зарубежные СМИ, или это наши внутренние дела? Я почему-то спрашиваю, очень
конечно,
много было вопросов.
Но опять
таких.
Они скажут, что он ничего не сказал про вторжение, еще чего-то. Ну, в общем, будут анализировать и комментировать это в том ключе, в каком они это привыкли. Хотя какие-то его основные цитаты, конечно, приведут точно.
Я не случайно об этом спросила, потому что буквально через две минуты мы с вами коснемся темы Крыма, которая также была освещена сегодня. И вот уж я думаю, что к этой теме наверняка повышенный интерес и у зарубежных СМИ, и, конечно, у Украины, если они каким-то образом могут увидеть и услышать то, что происходит на территории России, несмотря на то, что у них заблокированы российские каналы. Но, как я и сказала, мы продолжим обсуждение сегодняшнего общения президента нашей страны на Селигере буквально через две минуты.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И сегодня в программе «Картина дня» мы обсуждаем 10 главных тем, которые выделил в своем общении с участниками Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014». Президент нашей страны Владимир Путин. Сегодня это общение прошло. Он обсудил и политические, и экономические вопросы, ну и, конечно, затронул международные проблемы. И я напомню, что в студии сейчас заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Баранов. Я, Елена Фойна, обращаюсь к нашей радиоаудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Наверняка вы следили за этим более чем 2,5-часовым общением президента нашей страны с участниками форума. И какие главные темы для вас лично прозвучали? Какие, может быть, болевые точки были затронуты? Что вы для себя нового открыли, что услышали в результате этого общения? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну, а сейчас на связи с нашей студией человек, который не как мы, благодаря лентам информагентств и телеканалам следил за всем происходящим, а видел все это воочию, потому что присутствует на Селигере. Это корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов. Он с нами на связи. Дима, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Мы сейчас вот тут скажу, что мы сейчас едем посреди леса, мы возвращаемся с Селигера, да, в тверских лесах, поэтому если будет связь пропадать, вы уж не обессудьте.
Хорошо, ну тогда быстро спрашиваем вас о том, что все-таки сегодняшнее общение, это было не общение, например, как с депутатами или чиновниками, это общение с молодежью. Чем оно отличалось?
Ну, знаешь, я, собственно говоря, видел общение президента в прошлом году на Селигере. Это действительно не общение с молодежью не похоже на то, что там бывает с депутатами Госдумы или с какими-то другими. Он во многих сообществах общается с людьми. Это более живое, непринужденный. Собственно, и сам президент чувствует себя, надо сказать, по-другому. Если год назад это было такого-то более открытым, в буквальном смысле формате, потому что был на открытой площадке, то сейчас все-таки уже чуть попозже происходит, месяц спустя, похолоднее, и это было уже в таком помещении, более камерно, что называется. Ну, вот в прошлом году люди буквально сидели на полу, это был вот совсем такой в хорошем отвязный формат. Сейчас уже на стульях более цивилизован, но это не то слово, неправильно, не цивилизован. Принцип общения все равно остался тем же самым. Люди задавали вопросы. Единственное, чтобы аудитория, может быть, чуть-чуть повзрослей, если в прошлом году это были преимущественно студенты со всей страны, то сегодня это были уже, вот там насчитали, 800 преподавателей молодых вузов. Но аспирантов, молодых преподавателей.
Ну, как ты считаешь, настрой зала, вот, наверное, поговорить удалось с кем-то, в общем-то, удовлетворены ребята, как называем их так, условно говоря, общением с президентом?
А вот знаешь, вот, сколько я видел общение вот именно со студентом, они всегда удовлетворены, даже если это как бы ничего особенного там им не отвечают на это, хотя Путин всегда практически отвечает какие-то знаковые вещи. Вот. Меня не то, что удивило, меня, в принципе, порадовало то, что вот в этот раз как раз не было таких вот пустых проходных вопросов, которые часто бывают именно вот со студенческой аудиторией. Они, может быть, в силу каких-то там своих вот чуть-чуть своего мира не очень осознают, опять не в укор им, уровень общения, то есть что они могут спросить у человека, они задают какие-то проходные вопросы. Сейчас практически ничего такого не было, единственный был эпизод, он был более забавный, когда выступал, может, наверное, многие видели, парень из Дагестана, который...
Да, который на четыре части, да, поделил свой вопрос.
Да, это было смешно. Это было, на самом деле, уже весело, это было ни для кого не обидно.
Какой...
Все остались довольны.
На какой, Дим, вопрос ты бы для себя выделил как наиболее интересный с точки зрения ответа?
Слушай, ну вот самое как, в данном случае актуальное и главное, Путин сказал, конечно, самого, во первых строках письма, что называется, да, он сразу изложил позицию по Украине, по ополченцам, по обращению и по отношению западных, как он называет их, коллег, да, к украинскому вопросу, когда он сказал, что это на самом деле прозвучало впервые, раньше он такого не говорил, что виновата во многом позиция Запада, которые говорят, что давайте дадим сейчас украинским войскам немного пострелять, может быть, они успеют до какого-то момента быстро все урегулировать, быстро все подавить.
Ну, видим, что уже не успевают, явно.
Не успевают, да.
Ну что ж, спасибо огромное. Я напомню, что на связи с нашей студией был корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов, который следил за тем, как проходит общение президента нашей страны с участниками 10-го Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014». И мы возвращаемся к обсуждению тех тем, которые озвучил наш президент. По-прежнему мы спрашиваем нашу аудиторию, то есть вас, наши уважаемые радиослушатели, какой вопрос показался вам наиболее интересным. Ну и, соответственно, каких комментариев вы ждали от нашего президента, что для вас было определенным, может быть, открытием. 8 800 200 ровно 9702. Ну а сейчас, как и обещали, возвращаемся к тем темам, которые затрагивал наш президент. И, конечно, коснулся он темы Крыма. И я думаю, что давайте мы сейчас услышим прямую речь, а потом это обсудим.
Проблема, связанная с признанием, думаю, что это будет решаться долго и нудно. И для меня это странно. Потому что действительно то, что произошло в Сербии, с Косово, это говорит о том, что когда есть политическая воля и желание, то очень легко признаются те решения, которые в Косово произошли, либо произошли в Крыму. В Крыму у вас что произошло? Что вы сделали? Вы приняли решение парламентом о независимости, а потом на базе проведенного референдума приняли решение о присоединении к России. Это гораздо более демократический способ определения своей судьбы. Кто может отказать народу в праве на самоопределение? И когда я со своими западными коллегами на этот счет дискутирую, ответа на это нет, поверьте мне. Нету ответа. Да и быть не может, потому что мы поступили не только в соответствии с международным правом, с уставом, кстати говоря, Организации Объединенных Наций, где прямо записано право нации на самоопределение, и причем это отфиксировано как цель Организации Объединенных Наций. Это первое. А второе, мы основывали все, что мы сделали, на воле народа, на воле людей, которые в Крыму проживают. И я уверен, просто абсолютно убежден в том, что Крым станет не дотационной территорией, а станет субъектом, который будет генерировать необходимые доходы для собственного развития и будет вкладывать соответствующие ресурсы в федеральный бюджет. И потом Крым, безусловно, вернется к своей функции всероссийской здравницы.
Но мы понимаем, что тема Крыма не случайно была поднята и сегодня, потому что каждый раз, когда затрагиваются какие-то международные проблемы, ну и в частности тот виток санкций, который собираются продолжать, и такие заявления уже звучат сегодня, или реальные шаги, как, например, запрещение пролета Ту-154 министра обороны Сергея Шойгу на территории Польши, это тоже новость сегодняшнего дня. Все это, как мы понимаем, имеет начало вот именно, как считают западные страны, в аннексии Крыма. Но вот сейчас президент нашей страны довольно четко дал понять, и не первый раз уже, что Россия будет твердо стоять именно на этой точке
зрения. Кстати, он сказал насчет Крыма, мы его не, дословно цитата, мы его не аннексировали, не забирали. Мы дали возможность людям высказаться и принять решение, и с уважением к нему отнеслись. Мы их защитили, я считаю. И потом, кстати, сказал, что если, так сказать, выбирать между тем, что происходит на Донбассе, и тем, как живут люди в Крыму, то любой здравомыслящий человек выбрал бы сегодняшнее состояние Крыма. Тут с этим трудно не согласиться.
Ну и как вам кажется, долго ли эта политическая карта будет разыгрываться? Потому что мы понимаем, что сейчас долго. Никто не может смириться с тем, что Крым стал российской территорией, и ясно, что эта тема сейчас пусть отошла на второй план, но она периодически возникает.
Долго ли она? Это займет годы, если не десятилетия, потому что простить этого нам не захотят никто, если, конечно, глобально не изменится политическое соотношение сил в мире в силу каких-то факторов. Но я тебе должен сказать, что есть прецедент исторический. Соединенные Штаты не признавали вхождение Прибалтики в состав СССР. Но, тем не менее, была договоренность, что никто не будет переводить эти дискуссии в реальную плоскость и, так сказать, какими-то, так сказать, внеполитическими средствами пытаться решить эту дилемму. Ряд скандинавских стран тоже не признал. Швеция, кстати, признала официально. И ничего, существовали до, так сказать, нашей перестройки лидеры, которые завели страну в тупик и уничтожили ее. Но это уже совсем другая история, как говорят в некоторых телепередачах.
Хорошо, тогда почему, как вам кажется, сейчас тема Крыма действительно отходит на второй план в связи с событиями на востоке Украины? И почему ее сейчас перестали как...
Да, ну, во-первых, действительно есть аргумент. Единение народа Крыма, которое четко выражено, как бы они там, что называется, не изгалялись, но 97% сказали, да, мы в России хотим быть. Вот, а не с Украиной. Это западные политологи и политики видят, чувствуют это, и чтобы они не говорили, но сложно сказать людям, так же, как и в Абхазии и Южной Осетии. Мы не хотим жить с Грузией, говорили те. Ну и все. И на этом заканчивались все остальные поползновения, так и в Крыму. Ну а потом, конечно, оттягивает на себя сейчас внимание все события, происходящие в Новороссии, на востоке Украины.
Да, но также сегодня президент напомнил, что в Крыму разработана программа объемом 700 миллиардов рублей, и, безусловно, все это будет реализовано. Именно поэтому вот сейчас некоторые, считающие, что, может быть, не своевременно было воссоединение с Крымом, и говорят, что слишком дорогой ценой мы платим за вот именно эту присоединенную, воссоединенную с нами территорию.
Когда-то мы платили за Крым кровью наших поколений целых, и покоряя его, что называется, и защищая его, и в 19 веке, и в веке 20-м. Лучше уж платить рубли, чем проливать кровь людей.
Давайте выслушаем телефонные звонки. Анатолий, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, прежде всего, конечно, я бы отметил вот позицию Владимира Владимировича по Украине, по Крыму, позиция по отношению к армии Новороссии. Вот, поскольку позиция последовательная, твердая, гибкая достаточно, и она не может не вызывать, в общем-то, уважения. Вот, и я бы единственное, допустим, чтобы вот, так сказать, вот эта позиция конвертировалась у нас внутри в соответствующий экономический курс, который был бы направлен на подъем национальной экономики, на подъем национального бизнеса, с тем, чтобы, не впадая вот в изоляцию, с одной стороны, мы бы могли развиваться как часть мировой экономики, но с опорой именно на внутренние ресурсы, на то, чтобы молодежь, заканчивая вузы, знала, что она здесь востребована, что и будут созданы все надлежащие условия для самореализации, для того, чтобы и заработать, и принести пользу, в общем-то, своей стране, которая дала ей образование.
Да, это сверхзадача. Спасибо. Если бы это удалось, это было бы золотым сечением, конечно. Мы бы вышли на рельсы очень хорошего поступательного развития.
Ну, буквально через 4 минуты, Анатолий, я вам обещаю, мы обязательно коснемся тем экономических, которые также сегодня освещались на этом форуме в результате общения президента президента нашей страны с участниками форума. Но, Андрей Михайлович, вот сейчас Анатолий сказал про изоляцию. Не происходит ли политическая изоляция России? Мы же видим,
нет,
что...
нас пытаются изолировать Запад от себя, видимо. А от других стран у меня ничего не получается. Мы не раз с тобой здесь в этом формате обсуждали эту проблему. Мы видим, что никакой изоляции России не происходит от Китая, извините, на минуточку, да, от Индии, от стран БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, от Африки, от Латинской Америки, от, тем более, наших соседей по СНГ. Ничего этого нет, ничегошеньки. Соединенные Штаты, которые тащат за собой Евросоюз, вот тут вот обратно туда, в холодную войну, вот они изолируют, по-моему, сами себя. И от России, и от многих крупных держав, повторюсь опять, от того же Китая, и от многих более мелких, так сказать, государств, которые с опаской уже смотрят на Вашингтон. Потому что вот, это, вот этот диктат не нравится никому.
Ну что же, мы, как я и обещала, обязательно коснемся экономических тем, тем санкций в том числе, буквально через 4 минуты в программе «Картина дня», так что оставайтесь с нами. А я благодарю заместителя редактора отдела политики. С нами в студии был Андрей Баранов.
«Картина дня». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И сегодня картину дня мы решили провести вот в каком формате. Сегодня произошло важнейшее событие. Президент нашей страны посетил 10-й Всероссийский молодежный форум и обсудил с участниками смены поколения знаний политические и экономические вопросы и международные проблемы. Именно поэтому картина дня сегодня посвящена тем словам, которые произносил наш президент. И, соответственно, 10 главных тем, которые мы выделили, мы и обсуждаем с вами. Обращаюсь к нашей радиоаудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 с нашими экспертами. И буквально через полчаса к нам в студию придет эксперт фонда Анатолий Собчака, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Ну и, конечно, журналисты «Комсомольской правды» также с нами в студии. И заместитель редактора отдела экономики комсомолки Евгений Беляков уже здесь. Женя, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и понятно, что если у нас в студии журналист отдела экономики, значит, мы переходим к тем экономическим темам, которые затрагивал президент нашей страны. И, разумеется, первая тема – это тема продовольственной безопасности. Охарактеризовал ее президент нашей страны следующим образом. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот такой эффект санкций для сельского хозяйства России по признанию нашего президента. Также, по его словам, некоторые вещи надо было сделать еще давно. Но, впрочем, давайте послушаем самого Владимира Путина.
Действительно, вопрос продовольственной безопасности является актуальным для любой страны и для России в том числе. Вот то, что сейчас происходит в этой сфере, не было бы счастья, да несчастье помогло. Почему? Потому что мы некоторые вещи давно должны были бы сделать. Ну, например, там, обеспечить рентабельность перевозок нашей рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть. И многие вещи, связанные с поддержкой сельского хозяйства. Но, конечно, не менее важно и совершенствование нормативно-правовой базы. То, что вы сказали по поводу того, что мы можем утратить целый пласт как бы, подготовки специалистов в этой области, ну, это такая тревожная вещь. Мы обязательно посмотрим на это.
Ну и также я напомню, что президент, отвечая на вопросы о продовольственной безопасности, сказав, что он является актуальным, также и ответил на вопрос одного из участников форума и сказал, что нужно совершенствовать нормативно-правовое законодательство в данной сфере. Вот, Жень, насколько я понимаю, сейчас именно на это все обращают пристальное внимание, потому что пытаются найти пути регулирования, в том числе и возможного повышения цен. Вот как этого не допустить?
Да, ну получается, что да, действительно, санкции, они дали хороший стимул для развития того же сельского хозяйства, но при этом действительно нужен механизм такой пошаговой реализации этой стратегии для того, чтобы, ну, понятное дело, что сейчас фермеры, например, понимают, что да, конкуренция понизилась, они могут с большей вероятностью продать свою продукцию тем же, например, торговым сетям и попасть на полку и гарантировать себе некий спрос, потому что раньше это было достаточно сложно, только крупные агрохолдинги могли позволить себе участвовать, например, попадать на полки в крупные торговые сети. Сейчас, ну, не сказать, что распахнуты двери, но, по крайней мере, более-менее улучшились условия. Но другое дело, что тем же фермерам теперь нужны какие-то вливания, в том числе денежные, и либо это какая-то государственная помощь в виде субсидий, но, в общем, какой-то алгоритм, в ходе которого они смогут вот в эти торговые сети, в итоге сначала произвести продукт, а потом уже в эти торговые сети попасть. Либо, если у них уже есть какое-то производство, чтобы они смогли его в кратчайшие сроки нарастить. Это тоже не делается по щелчку пальцев, это нужно все-таки предварительное финансирование и, что немаловажно, какие-то гарантии того, что данная ситуация сохранится на достаточно долгосрочный период, потому что, ну, если санкции отменят, например, к следующему лету, то все инвестиции, сделанные нашими фермерами вот в этот период, могут оказаться просто бессмысленными.
Ну, а в таком случае нужно понимать, что если мы говорим о продовольственной безопасности, эта программа действует у нас уже не первый год, то сейчас вот тот самый момент, когда нужно уже переходить на более активные шаги и действия. Именно поэтому, может быть, президент нашей страны обратил на это внимание, что должны предприниматься какие-то и законодательные инициативы, и сейчас пытаться делать так, вот о чем здесь в студии в том числе и говорили участники этого рынка, нужно делать так, чтобы тем, кто в этой отрасли работает, было не нужно преодолевать определенные препоны, в первую очередь финансовые, ну, да. И зарабатывать хорошо-хорошо работать. Сейчас, к сожалению, этого, увы, не происходит на должном уровне.
Ну, получается, у нас все проблемы нашего бизнеса, они сводятся там к двум, к трем вещам. Это недостаток финансирования дешевых кредитов, это бюрократия, административные барьеры, ну и коррупция в какой-то мере, но это связано с административными барьерами. Поэтому здесь не только санкции, ну, наверное, может быть, как раз-таки санкции позволят как-то обратить внимание на это и, как правильно сказал президент, все-таки помочь развиться этому, дать стимул развитию этого сектора.
Ну, а также, говоря об экономике, президент нашей страны на этом форуме еще и, разумеется, коснулся темы газовой, но куда же мы, газовый конфликт с Украиной продолжает наращивать обороты. Началось все с того, что, как мы напомним, бывший премьер Украины Юлия Тимошенко при заключении газовых контрактов, как посчитала украинская сторона, допустила определенные нарушения. Но вот президент нашей страны сказал, что преступления в действиях Тимошенко не было. Я процитирую, когда госпожа Тимошенко оказалась в тюрьме, наша позиция была достаточно ясно сформулирована. Я обычно говорил, что недопустимо использование уголовных методов политики как таковой. Это плохо и для российско-украинских отношений было. Мы считали, что нет никакого преступления в заключении ею контрактов по газу с Россией. Но мы понимаем, что сейчас вот эта тема достаточно остра, и похоже, что даже сегодняшняя встреча еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера и министра энергетики России Александра Новака, увы, к сожалению, ясности в этот газовый вопрос не внесла.
Не внесла, но определенный шажок вперед, точнее, навстречу друг другу он сделан. Эти переговоры по газу, они никогда не были простыми. Если мы вспомним вообще всю историю отношений нашей страны с странами-транзитерами, то бишь Украины и Белоруссии, то через раз в два года стабильно возникали конфликты либо с одной, либо с другой страной, и всегда эти переговоры, они вот практически всегда, вот я помню, было несколько лет, когда они заключались 31 декабря в 10 часов вечера, находили какой-то компромисс, потому что ни та, ни другая страна не хотели уступать. Один из конфликтов с Украиной, например, несколько лет назад привел к тому, что контракт подписали в итоге только в середине января, и, в общем, на новогодние праздники половина Европы начала мерзнуть. Особенно мерзли, например, такие страны, как Болгария. И, в общем, было не очень хорошо, поэтому сейчас переговоры начали, конечно, заблаговременно. Дело в том, что нужно Украине для того, чтобы, ну, обеспечить транзит газа, им нужно закачать еще в свои хранилища достаточно серьезный объем. То есть как раз зимой этот газ расходуется, летом он накапливается. Ну, так как мы разорвали наши отношения, сейчас в трубу, соответственно, не поступает Украине этот газ. И для того, чтобы бесперебойно поставлять этот газ, ну, в Европу, нужно 10 миллиардов кубометров перечислить. Но надо начать это дело как можно раньше, чтобы успели до холодов. Угу. И если... Ну, что касается итогов переговоров, во-первых, самое главное, итог о том, что Гюнтер Эттингер все-таки сказал о том, что да, бесспорно, Украина должна денег. 5,3 миллиарда долларов – это та сумма, о которой говорит «Газпром». 1,4 миллиарда не оспариваются. Это те деньги, которые действительно Украина должна, и она должна их вернуть.
Чтобы поставки возобновились,
да.
1,450 миллионов Украина должна выложить, и только потом, соответственно, хоть какие-то поставки возобновятся. А по какой цене, Женя? Вот это еще один вопрос.
Да, мы предлагаем, соответственно, цену в 385 долларов и предлагаем дать это цена со скидкой уже в 100 долларов. Ну, не будем сейчас говорить, как образовывалась та цена, от которой, соответственно, идет скидка. Но, тем не менее, украинцы предлагают, ну, не согласны с этой ценой. Было предложение о том, что давайте мы будем все-таки в летний период, например, платить 320, а в зимний хорошо 385. Ну, «Газпром», я так понимаю, на это пока тоже не идет, но учитывая тот факт, что все-таки начались какие-то подвижки в ценовом вопросе, потому что раньше у нас было 485, говорили мы, 265, говорила Украина. Сейчас мы, соответственно, 320-385. Ну, наверное, может быть, на 350 мы все-таки сторгуемся, ко всеобщему удовольствию.
Но вот Украина сегодня заявила, что эту скидку 100 долларов она совершенно не поддерживает.
Ну, понятно, торг продолжается, да. То есть...
Подожди, какой торг может продолжаться, если Украина, а, должна, но в долгах, как в шелках, б, газа к ней не поступает, и, с, как мы понимаем, отопительный сезон начинается совсем скоро.
Ну,
какие
это
торги, Женя?
В любом случае, это их позиция, то есть они понимают риски, то есть вот эти холода и все остальное, и понимают при этом, какие преимущества они могут заработать, если выторгуют себе еще 30 долларов за 1000 кубометров. То есть это хорошая скидка. Поэтому, учитывая геополитическую ситуацию, они могут использовать другие возможности для давления на Москву, в том числе вот возможности европейских переговорщиков, которые, может быть, все-таки смогут продавить эту скидку не знаю, взамен обещания на то, что новых санкций не будет. Ну, тут можно фантазировать долго, но в любом случае, я думаю, вот эти торги, они будут интересны.
Ну что ж, я благодарю заместителя редактора отдела экономики газеты «Комсомольская правда». С нами в студии был Евгений Беляков. И буквально через 2 минуты мы продолжим с вами обсуждать те темы, которые затронул сегодня президент нашей страны, общаясь с представителями молодежного форума «Селигер-2014». И это будут темы спортивные.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И сегодня программу «Картина дня» мы посвящаем самым важным темам, которые затронул президент нашей страны, общаясь с теми, кто сейчас находится на Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014». Были затронуты различные темы – политика, экономика. Ну, а сейчас мы уделим внимание и спорту, потому что об этом также спрашивали президента. И в студии с нами редактор отдела футбола издания «Советский спорт» Андрей Бодров. Андрей, добрый вечер.
Здравствуйте.
И вот как вам кажется, такие важные темы были затронуты, и события на востоке Украины, и международная ситуация, и экономика, и санкции, и вдруг неожиданно футбол.
Это неудивительно, учитывая тот факт, что многие и средства массовой информации в Европе, и многие спортивные деятели говорят о том, что они лишат ли Россию чемпионата мира по футболу.
Ну, давайте мы сейчас, прежде чем будем развивать эту тему далее, дадим возможность услышать нашей аудитории, что сказал президент нашей страны о чемпионате мира по футболу 2018 года.
ФИФА уже сказала о том, что футбол и спорт вообще вне политики. Для нас важно воспользоваться проведением чемпионата как поводом для развития спортивной и транспортной инфраструктуры. У нас есть определенные планы, вот эти 11 городов, о которых мы знаем. Непростая история для нас с точки зрения финансовых расходов. ФИФА приняли решение разрешить нам сократить количество зрительских мест на стадионах с 45 тысяч до 35, по-моему. Это удешевляет строительство. Они делают не только для того, чтобы
чтобы приятное нам сделать, а прежде всего потому, что сами считают, после анализа ситуации на чемпионате мира в Бразилии, не во всех городах стадионы были заполнены целиком, даже во время проведения игр чемпионата мира, после проведения чемпионата. Эти стадионы, ну если не полупустыми будут, но не будут востребованы на 100%. ФИФА пришел к выводу, что можно пойти по пути сокращения количества мест зрительских на некоторых стадионах. Недавно обсуждали в правительстве этот вопрос и приняли решение. Количество городов, заявленных для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, не сокращать.
Ну вот, пожалуйста, сейчас мы слышали планы. Ну, понятно, что если президент об этом сказал, значит, так оно и будет. Ну, а почему, собственно, разгорелась вот эта дискуссия о том, что нужно лишить Россию права проведения чемпионата мира по футболу, и почему эта тема сейчас стоит так остро? Ведь до чемпионата еще 4 года, может быть, политическая ситуация-то изменится в лучшую сторону?
Дай бог, все мы на это будем надеяться. Но дело в том, что о санкциях, футбольных санкциях по отношению к России заговорили неспроста. Я, как человек, все-таки изучающий какие-то документы, регламенты, могу сказать о том, что есть основания для таких заявлений. Они есть, эти основания. И когда мы говорим, что футбол вне политики, все это можно трактовать иначе. Ну вот, простой пример. Федерация футбола Украины, как составная часть ФИФА, как член ФИФА, заявляет, что у нас есть проблемы. Наши клубы, которые были под нашей юрисдикцией, куда-то девались в Крыму. Мы хотим разобраться в этой ситуации, почему наши члены куда-то девались. Понимаете, это футбольный вопрос. И из России им отвечают, а вот Крым живет по законам Российской Федерации. И получается нестыковка, потому что регламент ФИФА, по сути, международной общественной организации, входит в данном случае в некоторые противоречия с российскими законами. И как тут быть? Я думаю, что рассудит время.
Ну, а то, что в результате бомбежек украинской армии исчез с карты одного из городов весьма крупный стадион, это сейчас никого не смущает. Чемпионат мира не в Украине будет проходить. То есть этой темы сейчас не затрагивает та же самая ФИФА. Она ее не касается.
Я об этом не читал. Я об этом не читал, но я думаю, что они всегда готовы сделать дипломатические заявления, что мы сочувствуем по поводу потери стадиона или что-то в этом роде.
Да, ну и не более того. Хорошо, давайте вернемся к нашим стадионам. Итак, президент нашей страны сказал, что количество городов, которые будут встречать чемпионат мира по футболу, не сокращается. Вот как, по вашему мнению, может быть, действительно нужно было сейчас пойти в связи с вот этими обстоятельствами на определенное сужение этой карты? И если уж затронули Бразилию, то с чем там были связаны полупустые стадионы?
Ну, полупустые стадионы были не везде, а вот в бедных городах. И где дороговизна билетов все-таки как-то сказалась. И вообще проблемы с билетной программой, они были очевидны. Но каждый турнир он характерен тем, что люди не могут приобрести билеты за ту цену, которую хотят. То билетов много, то их не хватает. Это такая тема очень для большого отдельного разговора. А вот что касается наших городов, то вот слух был такой по кулуарам, что два города, это Волгоград и Калининград, буквально на волоске. С Волгоградом проблема следующая, что город в плохом состоянии, прямо скажем, что все эти десятилетия последние он только разваливался, губернаторы менялись, население, ими было недовольно. Вот в последние полтора года жизнь вроде как налаживается. И местные жители уже как-то, можно сказать, даже с благодарностью говорят о том, что происходит. Я почему так рассказываю? Потому что был в Волгограде в течение 5-6 дней недавно, так в отпуске. И проблемы остаются. И проблемы усугубляются тем, что, конечно, в городе скандал с командой, которой нечего есть, которая не тренируется и которую местные власти не любят. Но чемпионат мира — это другая история. Калининград не подходил по географическим соображениям. Непонятно, как пересекать границы. Чуть-чуть есть сложности. Но, видите, последовало заявление, и мы понимаем, что политическая воля такова, чтобы все города оставить. И я это приветствую, потому что не хотелось никого обижать. Потому что волгоградцы, они с таким воодушевлением ждут этого. Например, я не сомневаюсь, что в Калининграде также люди ждут. Им просто не хочется расстраивать простых людей. Вот и все.
Хорошо. В таком случае, то, что касается вот этой футбольной темы, было еще одно высказывание президента нашей страны. Он призвал футбольных фанатов быть достойными великой русской культуры. Я процитирую. Надо быть достойными великой русской культуры и никогда не скатываться куда-то в зазеркалье, заявил Путин. И понимать, что футбол, так же, как и любой другой вид спорта, это праздник, и нужно двигаться к тому, чтобы насладиться футболом и почувствовать себя причастными к этому празднику, и чтобы это могли сделать все, кто любит футбол. Ну, здесь, наверное, эхо вот тех самых событий, которые мы также здесь в студии обсуждали, когда фанаты вели себя, ну, мягко говоря, не очень, и, соответственно, сотрудники полиции, например, в Казани, отвечали им такой же, ну, мягко говоря, нелюбовью. Здесь мы в студии обсуждали досмотры девушек-болельщиц, кстати, вот упомянутого клуба «Спартак». Как сказал президент нашей страны, футбольный клуб «Спартак» и его болельщики заслужили новый стадион. На днях вот как раз состоялось открытие. Но вот со «Спартаком» и был связан тот самый скандал, точнее, с болельщиками «Спартака». Вот эту проблему как решать? Удастся ли решить за 4 года, попросить болельщиков как-то внять президенту и вести себя более цивилизованно?
Нет, но уже вступил в силу так называемый закон о болельщиках. Правда, как мы говорили, согласно прописанным наказанием всего лишь 16 человек сейчас наказано. Каким образом отслеживать их дисквалификацию, а они получили дисквалификацию до полугода, то есть не имеет права человек посещать российские стадионы. Каким образом это отследить, совершенно непонятно. Потому что я уверен, что любой из них захочет и пройдет на стадион. Но какой-то первый шаг сделан. Я думаю, что власть сделает все возможное для того, чтобы навести порядок на этих стадионах, потому что к чемпионату мира все должно быть безупречно. Это будет поставлена задача МВД, российским футбольным органам, и они будут это исполнять. Я думаю, что все поправимо. Когда активно будут заниматься этим вопросом, я думаю, что все будет хорошо.
Ну, мы понимаем, что Олимпиада в Сочи прошла достаточно на высоком уровне, в том числе и благодаря волонтерам. Вот как вы думаете?
Нет, не согласен. Тут футбол и...
Вот, я поэтому и хотел спросить, да?
Надо
а вот
разделять,
в данной ситуации. Да, в данной
ситуации. Агрессивные, все агрессивные типажи, они идут на футбол. Так сложилось исторически. На хоккее людям почему-то не хочется драться, не хочется кидаться пиротехникой, все-таки их ограничивает здание, помещение, то есть они понимают, что они сами задохнутся, и все это видно. А на футболе другая культура, все-таки...
На биатлоне тоже вроде как никто на трассу не
убегает. На биатлоне очень милые люди собираются, никто не кричит всяких пакостей. На теннис тоже такие люди не ходят. Вся агрессия на футболе, так сложилось исторически. И, конечно, когда сейчас мы начнем на высоком государственном уровне решать эти вопросы с болельщиками, возьмутся за футбол, прежде всего. И я вот, может быть, чуть-чуть грубо скажу, но возьмут за горло. Возьмут за горло, и фанатов не отпустят. Просто они должны понять, что все, включилась государственная машина, это дело государственной важности, и чемпионат мира будет с точки зрения безопасности образцово-показательным.
То есть будут, проще говоря, болельщикам выдавать красную карточку, которая будет означать, что, увы, к сожалению, чемпионат мира он не увидит на стадионе. У телевизора, пожалуйста, на стадионе нет. За эти 4 года можно будет каким-то образом купировать вот эту агрессивную часть?
Мне кажется, что в течение года, полутора-двух все проблемы будут решены. Вот это мое личное ощущение. Просто когда первое лицо говорит, то...
Все остальные делают.
Да, именно так. То есть вот так вот сформулируем.
Хорошо, спасибо огромное. Редактор отдела футбол издания «Советский спорт» Андрей Бодров был с нами в студии. И буквально через 10 минут мы обязательно в прямом эфире продолжим обсуждать те темы, которые затрагивал сегодня президент нашей страны, выступая на молодежном форуме «Селигер».
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Итак, сегодня программу «Картина дня» мы полностью посвящаем 10 важным темам, которые сегодня прозвучали из уст президента нашей страны. Сегодня Владимир Путин посетил 10-й Всероссийский молодежный форум «Селигер-2014», обсудил с участниками этого форума и политические, и экономические, и социальные вопросы, ну а также, конечно, были затронуты и международные проблемы. Кстати, Путин приезжает на форум уже в 5-й раз, и общение в такой аудитории происходит довольно неформально, о чем в том числе и мы слышали от нашего журналиста, который присутствовал на сегодняшней встрече. Ну а о чем же мы уже успели поговорить? О том, что Россия не хочет конфликтов, но готова отразить агрессию. Россия такая страна, которая ничего не боится. Также мы затронули и вопросы международного признания Крыма как части Российской Федерации. Владимир Путин сегодня сказал, что этот вопрос будет решаться долго и нудно. Разумеется, коснулся наш президент и продовольственной безопасности Российской Федерации. Он сказал, не было бы счастья, да несчастье помогло. Была затронута и газовая тема. В действиях Тимошенко при заключении газовых контрактов, как считает президент нашей страны, преступления не было. Но и футбол. Футбол, разумеется, тоже. Вот говорили о неформальном. Вот чемпионат мира 2018. Президент сказал, что надеется, что ничего не случится, что чемпионат мира пройдет, 11 городов России его примут, потому как спорт вне политики. Но эти темы мы уже успели обсудить с журналистами «Комсомольской правды» и с вашим участием обращаюсь к нашей радиоаудитории. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 по-прежнему в вашем распоряжении, поэтому вы можете вместе с нами обсуждать те вопросы, которые сегодня поднимал наш президент, и интересные вопросы, и важные ответы. Что вам показалось наиболее ярким в сегодняшнем общении президента? Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Звоните. Ну а с нами в студии в течение этого часа будет эксперт фонда Анатолия Собчака, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И начнем мы, наверное, с глобальной темы. Мы уже затрагивали его в прошлом часе о том, что Россия не хочет и не собирается втягиваться в конфликты, но всегда готова отразить любую агрессию. Об этом сегодня заявил президент. При этом он считает, что никому и в голову не приходит развязывать сейчас какой-либо конфликт с Россией. И не случайно, поскольку далее речь пошла и о ядерном сдерживании. Вот давайте сейчас услышим прямую речь президента.
Думаю, что никому и в голову не приходит сегодня развязывать какой-то крупномасштабный конфликт с Россией. Я хочу напомнить, что Россия является одной из наиболее мощных ядерных держав. Это не слова, это реалии. И более того, мы укрепляем наши силы ядерного сдерживания, мы укрепляем наши вооруженные силы. Они действительно становятся более компактными и более эффективными. Они действительно становятся более современными с точки зрения оснащения современными системами вооружения. Мы продолжаем наращивать этот потенциал и будем это делать. Но не для того, чтобы кому-то угрожать, а для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя спокойно и иметь возможность реализовывать те планы, которые имеем мы в области развития экономики и социальной сферы.
Ну и вы знаете, то, о чем сегодня говорил президент нашей страны, конечно, подтверждается и напрямую, и косвенно теми высказываниями, которые звучат и из уст европейских чиновников, и Америка тоже. Мы видим, что пусть напрямую по этому поводу не высказывается, но имеет в виду этот весомый аргумент. В частности, министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор, когда сегодня говорил о возможных новых санкциях, которые будут вводиться в отношении России, сказал о том, что но никакого военного ответа России рассматриваться не будет. То есть понятно, что ни о каком силовом воздействии на нашу страну речь не идет. Так вот, как вы думаете, здесь только ли вот этот ядерный щит сейчас имеет определенное значение в сдерживании?
Конечно, ядерный щит, вообще наличие ядерного оружия у России – это критически важное обстоятельство, и мы в этом убеждаемся год от года. Потенциал был создан в основном в годы Советского Союза, но обновляется у нас регулярно. И нам здесь важно не просто обладать ядерным оружием, а нужно поддерживать потенциал ответного удара на уровне неприемлемого ущерба. Так это называется у аналитиков. То есть мы должны выдержать первый удар со стороны противника вероятного, выжить и быть в состоянии нанести ответный удар на уровне неприемлемого ущерба. Вот пока этот потенциал в России сохраняется, мы можем чувствовать себя относительно спокойно по поводу прямого нападения на Россию. И в конфликтах малой интенсивности, а у нас постоянно постоянно возникают, к сожалению, конфликты малой интенсивности, мы можем действовать более свободно, понимая, что до крайностей не дойдет. Хорошо, что есть этот потенциал, но очень хотелось бы все-таки, чтобы новейшая история России складывалась менее конфликтно, чтобы в большей степени мы дипломатическими методами могли заблаговременно предотвращать конфликты, не втягиваться даже вот в такие ситуации, которые сейчас, например, возникла на востоке Украины.
Ну, Сергей Борисович, мы же понимаем, что если видят российскую агрессию, российское вторжение там, где ее априори не может быть, то есть все факты говорят о том, что ее нет, все вопли звучат о том, что она есть, то, как мы видим, не нужно реальных фактов того, что Россия какую-то агрессию проявляет. Достаточно желания кого-то преподать эту ситуацию таким образом, что Россия собирается это сделать. И вот, пожалуйста, сейчас требуют скорейшего развертывания ПРО, усиления противоракетной обороны и Польши, и страны Балтии. НАТО, страны НАТО говорят о том, что будут наращивать свою мощь и продвигаться в другие страны. Уже об этом заговорили и Финляндия, и Швейцария. Так что же происходит? Ведь Россия, или нам здесь, живущим в России, кажется, что эта ситуация действительно с нашей стороны довольно миролюбива, а Европа почему-то очень активно по этому поводу рассуждает.
Ну, то, с чем мы столкнулись в данном случае, опять-таки, на языке, профессиональном языке аналитиков, называется многоходовый сценарий многоролевого конфликта. Здесь конфликт с распределением ролей, и он многоходовый, и одной из целей этого конфликта является втянуть все-таки Россию в прямую агрессию. Если бы Россия пошла на эту провокацию, если бы наши войска были напрямую введены на территорию Украины и участвовали бы в боевых действиях в качестве воюющей стороны, это, конечно, нанесло бы колоссальный удар по интересам России, это привело бы к полной нашей и дипломатической, и экономической, и финансовой изоляции, это надолго остановило бы всякие возможности для нашего развития, и, конечно, мы бы были оттеснены и отброшены в цивилизационном смысле на годы назад.
Сергей,
к счастью, мы на это не пошли, не поддались, и дай бог не поддадимся.
У нас небольшой перерыв, через 2 минуты буквально мы обязательно продолжим.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И это 10 тем, которые сегодня затронул президент нашей страны в ходе общения с молодежью на форуме «Селигер-2014». Там были затронуты и политические, и экономические вопросы, и международные проблемы, и социальные аспекты. И сейчас, в течение этого часа, мы продолжаем обсуждать то, о чем сегодня говорил президент нашей страны, с политологом и независимым аналитиком Сергеем Станкевичем. Сергей Борисович, но сейчас мы перейдем к тому, с чего, собственно, началась встреча президента с участниками молодежного лагеря на Селигере. Началось у нас обсуждение ситуации в Донбассе. Президент объяснил, почему предложил ополченцам предоставить украинским силовикам гуманитарные коридоры, назвал колоссальной ошибкой, которая приведет к огромным жертвам решение украинского командования от таких коридоров отказаться, и сказал о том, что для того, чтобы прекратить братоубийственную войну, надо все-таки набраться смелости и садиться за стол переговоров.
И на нашей территории оказывались украинские военнослужащие, причем в гораздо большем количестве, многие с оружием. Были случаи, когда они выходили на нашу территорию и говорили, что они заблудились просто на бронетехнике с оружием. На самом деле это правда. Я сейчас говорю серьезно. Я верю, что они заблудились, потому что там же нет маркированной границы. Если идут боевые действия, либо как наши патрулируют границу, то это вполне возможно. Мы с Петром Алексеевичем Порошенко об этом говорили, и он заверил меня в том, что российские военнослужащие будут переданы России так же, как мы передавали и передаем до сих пор военнослужащих украинской армии.
Ну, это была еще одна тема, которую обсуждали. Она напрямую касается вот той украинской ситуации, которую мы сейчас будем обсуждать. И действительно, когда мы говорим о том, что ситуация на востоке Украины неоднозначна, в том числе, конечно, как вот тот весомый аргумент, что а вот теперь мы имеем доказательства того, что российские военные на территории Украины присутствуют, был этот инцидент, и Владимир Путин действительно рассказал о судьбе задержанных на Украине российских этих десантников. Ну и в том числе, давайте вспомним те заявления, которые звучали и от лидеров Донецкой Народной Республики, и Луганской Народной Республики. Но мне интересно все-таки обсудить эту тему еще и вот в каком разрезе. Например, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не располагают доказательствами присутствия российской армии на Украине. То есть мы видим, что наблюдатели говорят о том, что российских войск на территории Украины нет. Однако вчера Петр Порошенко собрал специальное заседание Совета безопасности. Как мы понимаем, вопрос обсуждался следующий. Ужас-ужас, караул, Россия вторгается на Украину. То есть как вот свести концы с концами, по вашему мнению, Сергей Борисович? Каким образом это можно сделать?
Ну, смотрите, у нас более 2000 километров протяженность границы между Россией и Украиной. Действительно, она не делимитирована, не маркирована по земле, но, тем не менее, военные у нас все-таки не с туристическими картами перемещаются, да, купленными в киоске. Карты у них должны быть адекватные, современные, и средства навигации у них должны быть. И я хотел бы, конечно, задаться следующим вопросом. Каким образом могло произойти так, что вот эта группа военных заблудилась и оказалась так далеко на территории сопредельного государства? Сочувствуя этим ребятам всем сердцем и, конечно, присоединяясь к призывам отнестись к ним гуманно и как можно быстрее вернуть их в Россию, я все-таки считаю, что те конкретные воинские начальники, которые допустили такого рода неудачное патрулирование, которые допустили такого рода пленение наших солдат, конечно, должны понести ответственность и объясниться, почему это произошло, и ни в коем случае не допускать этого в дальнейшем. Что касается границы российско-украинской, она постоянный предмет дискуссий и раздражений различного рода. И вот сейчас у нас есть замечательный выход. Там уже расположено несколько постов наблюдения специальной миссии, созданной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таких постов пока мало. Но хорошо, что они уже есть, но их количество можно увеличить, дополнительная какая-то техника наблюдения может быть им предоставлена. Они ездят там вдоль границы на автомобилях и чуть ли не вот из-под руки даже наблюдают. Я видел фотографии, где стоит этот самый представитель ОБСЕ и из-под руки, знаете, с холма смотрит вдоль границы. Снабдить их необходимой техникой наблюдения, и пусть эти независимые люди, международные эксперты, смотрят, и мы всегда можем иметь объективную информацию. Действительно что-то происходило на границе, действительно ли кто-то пересекал ее. Ничего не укроется от этих независимых наблюдателей, тем более, что этот район круглосуточно просматривается со спутников, круглосуточно. И никакие серьезные перемещения войск, а уж тем более бронетехники через границу не укроются от этого наблюдения. Поэтому очень многие сенсации оказываются дутыми, и очень многие сказки на эту тему о глобальных перемещениях войск через границу, ну, рассыпаются меньше, чем за сутки. Вот усиление миссии ОБСЕ, на мой взгляд, очень способствовало бы разрядке напряженности вокруг российско-украинской границы. И, конечно, воинские начальники трижды должны подумать, отсылая с какой-то миссией солдат в сторону границы, как сделать так, чтобы подобного рода инцидентов не происходило.
Ну и сейчас хотелось бы все-таки обратиться к той части общения президента нашей страны с участниками молодежного форума, которая касается возможности сесть за стол переговоров и все-таки договориться о том, чтобы эта кровавая бойня прекратилась.
Мы многократно говорили и с руководством Украины, и с руководством Соединенных Штатов, европейских стран, нужно немедленно прекратить братоубийственную войну и сесть за стол переговоров. Вы знаете, позиция наших партнеров, она вот к чему сводится. Я уже для себя это уяснил. Значит, да, надо садиться за стол переговоров, но пока нужно дать властям Украины немножко пострелять. Может быть, они быстренько наведут там порядок. Но не получается. Надо уже это осознать. И надо заставить украинские власти именно предметно начать эти переговоры. Предметно. Не по техническим вопросам, что чрезвычайно важно, конечно. Они носят гуманитарный характер. Обмен пленными, как они говорят. Там еще какие-то вопросы. Надо субстантивно
здесь вот Лавров к вам приезжал, субстантивно, дипломаты любят употреблять это словечко, переговариваться, по существу, понять, какие права будут у народа Донбасса, Луганска, всего юго-востока страны. Современные, в рамках современных цивилизованных правил должны быть сформулированы законные права и обеспечены законные интересы этих людей. И вот об этом надо говорить. А потом уже легко, я уверен, ну, относительно легко, но все-таки будут решаться вопросы, связанные с границей, с обеспечением безопасности и так далее, и так далее. Важно договориться по сути. По сути не хотят говорить. Вот в чем проблема.
Ну, вы знаете, я просто хочу, чтобы вы прокомментировали еще одно событие. Вот президент нашей страны говорил о том гуманитарном коридоре, который ополченцы готовы предоставить тем, кто попал вот в этот котел на востоке Украины. То есть там тысячи военных, около 7 тысяч. И для того, чтобы они могли беспрепятственно выйти, чтобы они вернулись, и это тоже было в сегодняшнем выступлении президента, вернулись к своим женам, матерям, к своим детям, нужно дать им возможность уйти. Но ополчение сказало, что пусть оставляют всю технику и беспрепятственно выходят. Киев отдал приказ нет держаться до последнего, то есть практически отказался от возможности, чтобы эти люди вышли из этого котла живыми. И в том числе нет договоренности о том, как именно видят будущее дальнейшее Украины и Киев и Новороссия, потому что мы слышали, что нет, Новороссия сказала, никакой федерализации. Разговора об этом не будет. Киев, как мы понимаем, отступать от своей позиции о том, что нужно зачистить Донбасс, и тогда все будет нормально, тоже не собирается. Так о чем тогда договариваться в этой ситуации, когда не могут договориться об элементарном, чтобы люди из котла вышли живыми?
Ну, сначала по поводу коридора. Очень правильная и своевременная была инициатива, и жаль, что она не была воспринята адекватно Киевом. Действительно, это не какой-то смертельный конфликт на уничтожение. Угу. Это трагическое недоразумение, эта война, так бы я это сказал. Да, это братоубийственная война. И если есть малейшая возможность сберечь человеческие жизни, если есть малейшая возможность вывести этих ребят, попавших в котел, которых ждут матери, митингующие на улицах Киева, конечно, это надо было сделать. Вообще-то, таким образом распоряжаться жизнями своих граждан и отказываться от возможности спасти своих солдат, в общем, это достаточно безответственный, на мой взгляд, поступок. И я думаю, что политикам в Киеве, которые пошли на этот шаг, зачтется этот эпизод. Зачтется, несомненно. Зачтется в том смысле, что с них спросят их же граждане и их же избиратели в последующем. Что касается того, каким образом организовать переговоры. Действительно, есть только один способ перейти от войны к миру, это способ переговоры. Конечно, лучше вести переговоры до войны и вместо нее, но раз уж так получилось, что мы уже втянулись вот в этот конфликт, а в Украине разразилась гражданская война, то надо сейчас попытаться закончить стрелять и перейти к переговорам. К сожалению, готовности к переговорам нет в первую очередь в Киеве, во вторую очередь в Донецке и Луганске. Значит, Киев по-прежнему делает ставку на создание путем военной силы односторонних преимуществ, надеясь, что переговоры удастся вести с позиции силы и просто продиктовать свою волю побежденным. Тот месседж, что послание, которое звучит из Киева в адрес Донецка и Луганска: сдайтесь, капитулируйте и умрите, те, кто не успеет уйти за кордон. Естественно, этот месседж не внушает оптимизма и надежд на успешный исход переговоров. Вот в той ситуации, которая сложилась, мне лично кажется, что переговоры должны идти не между двумя сторонами, Киевом и ополченцами на востоке Украины, а в формате Берлинской четверки. Это Германия, Франция со стороны Евросоюза и Россия плюс Украина. Вот формула мира должна быть найдена путем вот этих переговоров Берлинской четверки. Найдут формулу, дальше ее можно транслировать на прямых участников конфликта. Угу. Понятно, будет сопротивление, будет выражаться теми или иными отрядами, а ведь со стороны Киева тоже там разные отряды с разными целями и идеями участвуют. Те или иные полевые командиры будут пытаться какую-то свою волю демонстрировать. Но, тем не менее, если это могучая четверка берлинская, Зеленская договорится, то они смогут согласованную формулу мира продавить, транслировать на прямых участников конфликта. Спустить ее придется сверху, потому что сами участники, вовлеченные в боевые действия, к миру не придут.
Ну, я не знаю, тут сразу на память приходят все эти четырехсторонние договоренности, в том числе и женевские, апрельские договоренности, много чего приходит на ум, но я думаю, что мы обязательно к этому вопросу вернемся, потому что действительно тема наиболее болезненная, и это вот та часть речи президента, которую мы хотели бы обсудить более подробно.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И всю сегодняшнюю картину дня мы посвятили тому, что было сказано сегодня президентом нашей страны на молодежном форуме «Селигер-2014». И многие вопросы мы уже успели с вами обсудить, с вами, потому что я обращаюсь к нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. По-прежнему мы спрашиваем, какие для вас были главные темы и какие важные вопросы прозвучали, какие ответы вы на них получили, что для вас действительно было сегодня самым важным в этом общении. Причем что на более 2,5 часов. Так вот, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И по традиции в завершении этого часа, когда мы будем подводить итоги двухчасовой картины дня, я дам также возможность нашим радиослушателям, то есть вам, высказать свое мнение, какая из тех тем, которые мы обсуждали, вам кажется наиболее значимой и важной. Ну, а в студии с нами по-прежнему политолог Сергей Станкевич. И, Сергей Борисович, мы сейчас много с вами говорили о ситуации на Украине. Понятно, что от мира и от мирных переговоров этой ситуации, увы, к сожалению, далека, несмотря на то, что и Порошенко на встрече в Минске говорил о том, что нужно вернуться к его, соответственно, мирному плану. Но о том, что включает в себя этот план, многие уже подзабыли, но там ведь абсолютно ультимативные слова звучат, и я думаю, что уж кому как не вам это знать, потому что вы человек, который внимательно следит за всем происходящим. То есть вот на этот мирный план Порошенко сейчас, по-моему, никто, кроме Порошенко, согласиться не может.
Разумеется, мирный план Порошенко – это фактически предложение о безоговорочной капитуляции. И я не вижу причин, почему они, этот план может быть принят в таком варианте. Возвращаясь к возможности все-таки переговоров, я действительно убежден, что наилучшая площадка для переговоров – это «Берлинская четверка» в составе Германии, Франции, России и Украины. Это лучший формат, например, чем предыдущая Женевская встреча, где участвовали Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки в данном случае не заинтересованы в прекращении конфликта. Наоборот, они единственная сторона, которая, безусловно, выигрывает от продолжения конфликта. Пока есть конфликт, этот конфликт выступает инструментом давления на Россию. Кроме того, этот конфликт ослабляет все неамериканские стороны. И Россию, и Европу, и Украину. Будучи ослабленными, они нуждаются в помощи Америки. А кроме того, Европа, теряя экономические очки, теряя возможность нормально развиваться, подставляет свой рынок под освоение американскими компаниями. Международная политика – вещь не сентиментальная, а зачастую брутальная на грани цинизма. И в данном случае, затягивая конфликт, Соединенные Штаты, безусловно, выигрывают. Коль скоро мы сейчас перешли к вот этому берлинскому формату, и там отсутствуют Соединенные Штаты, появляется возможность договориться. И Германия, и Франция, как две опорные страны Евросоюза, как страны Старой Европы, ощутимо теряют от конфликта и очень заинтересованы в его прекращении. Поэтому они надежные союзники, которые будут играть на стороне мира.
Но, тем не менее, сегодня президент нашей страны сказал о том, что нынешние лидеры Европы далеки от того, чтобы проявлять самостоятельность. Вот давайте послушаем, что он сказал о европейских лидерах.
ООН, действительно, вы сказали, да, не всегда эффективно действует. Ну, вот, например, Югославия, тот же Ирак. Да, мы были против того, чтобы применялась сила, скажем, в Ираке. Так же, как Франция или Германия. Ну, во-первых, уникально само по себе, что такие страны, как Франция и Германия, вместе с нами выступали против позиции Соединенных Штатов. Это уже о многом говорит. Если сегодняшние лидеры Европы далеки от того, чтобы проявлять самостоятельность, то это не значит, что тенденция пропала. Все равно в обществах
такая тенденция к независимости, к суверенитету, к собственному мнению, к отстаиванию собственных позиций, она нарастает и будет нарастать в будущем. Жалко только, что не все это замечают из наших коллег на Западе.
Ну, вы знаете, вот, кстати, о самостоятельности могу привести следующие вот события, которые произошли буквально сегодня. Министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор высказался за ужесточение санкций Евросоюза против России. Его же поддержал, кстати, и еще один его коллега, еще один чиновник, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также не исключил ужесточение санкций Евросоюза в отношении России. А вот Словакия выступит против принятия очередных санкций в отношении России. И об этом будет заявлено уже в субботу 30 июля. Так вот, это вот по поводу того, что сейчас мы видим, начинается определенная какая-то вот здесь нестыковка в общем направлении этого политического тренда.
Евросоюз состоит из 28 стран. Uh-huh. Понятно, что они все не могут петь одним голосом. Понятно, что есть Старая Европа, так сказать, 15 стран, а в этом ядре Старой Европы есть две опорные страны, так сказать, бюджетообразующие для Евросоюза. Это Германия и Франция с наиболее сильными экономиками. Беседу надо вести в первую очередь с ними. Я продолжаю на этом настаивать. Конечно, не надо преувеличивать значение тех внутренних противоречий, которые есть в целом в западном лагере. Западный лагерь все-таки поддерживает достаточно высокую степень единства, в том числе в противостоянии с Россией в этом конфликте. И, конечно, вожаком стаи являются Соединенные Штаты Америки. Но вот какая тактика сейчас избрана, в том числе Германии и Франции. Они дают вожаку атаковать первому. Да? Угу. То есть он как бы задает тон, он атакует, он объявляет о конфронтации, вводит санкции, задает тон, его поддерживают. Ему дают атаковать первым. Но если Акела промахнулся, если санкции не дают эффекта, если кризис продолжает углубляться, тогда Германия и Франция все более и более начинают брать на себя самостоятельную роль, как сейчас и происходит, и говорить, извините, но это Европа, мы не можем допустить очага долгосрочного конфликта в центре Европы, которая нам здесь все испортит и ничего не даст спокойно развивать, и потихонечку берут руль на себя в урегулировании украинского конфликта. Благодаря этому и возник такой формат, как вот эта берлинская четверка, которую надо закреплять и развивать. Иными словами, дипломатия у нас достаточно профессиональна, очень, прямо скажем, виртуозно временами работает, даже сердце сжимается, когда видишь, как приходится отбиваться нашим дипломатам. Да. Вот. И вот это дипломатическое наступление, конечно, надо вести по линии сближения с Европой, максимального сближения. Мы должны, может быть, каждый день сейчас говорить о том, что мы часть единой европейско-христианской цивилизации, неотъемлемая часть, пусть отличающаяся, имеющая свои там особенности. Но это, мы как бы в одной лодке цивилизационной, и мы хотим быть нормальной европейской страной. Вот эта идея, на мой взгляд, вполне может звучать гораздо громче и в наших средствах массовой информации, и в нашей культурной жизни. Мы перебарщиваем порой, я свою точку зрения выражаю, вот с этой идеей особости и какого-то своеобразия евразийского, ни на что не похожего. Мы перебарщиваем, перегибаем палку, мы даем возможность трактовать себя как неких таких цивилизационных маргиналов. Да, которые вроде бы не в Европе. Что с ними считаться и что с ними разговаривать так, как с нормальными европейцами. Вот не надо здесь перебарщивать. Надо упирать на единство европейской цивилизации.
Ну что ж, давайте мы выслушаем телефонный звонок. Валентин Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня гостю такое предложение. Возможно ли вот окружение, которое попало, вот это военное в окружение попало в котел, использовать их потенциал для того, чтобы против националистов, бандитов, которые ведут обстрел городов и населения, вот их же направить, их вот потенциал суда, чтобы их уничтожить, и тогда они как бы, потому что все равно там руководство...
Валентин Алексеевич, простите, а как они могут уничтожить сами себя? Это же, собственно, они и ведут обстрел городов.
Нет, они не будут не сами себя уничтожать, а бандитов, которые ведут обстрел.
Валентин Алексеевич, спасибо вам огромное, но если учесть, что в этом котле как раз и оказались те части, которые обстреливали города Востока, то, вы понимаете, там не делятся на бандитов и не бандитов. Там приказ отдается и... Да, простите, я за вас отвечаю, Сергей Борисович, у нас минута остается. Да,
да, я согласен с вами. Идея, конечно, неплохая, но явно далекая от реальности. Эти люди не сдадутся, не сдадут оружие, и уже понятно, что не воспользуются предложенным им коридором, к сожалению. Значит, вооруженная борьба продолжится, если, наконец, не проявит политическую волю Киев и не остановит эту бессмысленную бойню.
Ну и буквально через 2 минуты мы обязательно продолжим тему, которую затронули сейчас, благодаря тому, что президент нашей страны сказал несколько слов о европейских лидерах, о их несамостоятельности, и в частности был затронут такой вопрос, насколько сейчас эффективна или неэффективна Организация Объединенных Наций. Вот к этому вопросу мы обязательно вернемся, обсудим его, и затем нас еще ждет одна тема, которая касается нашей внутренней жизни, а именно где же должна находиться столица России.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
И мы продолжаем обсуждать 10 главных тем, которые сегодня затронул президент нашей страны, выступая на форуме в Селигере. И я напомню, что в студии с нами Сергей Станкевич, политолог и независимый аналитик. И Сергей Борисович, в школе мы затронули тему Организации Объединенных Наций. Вот посмотрите, за один день приходят совершенно две разные новости. Одна из них. Министерство иностранных дел России приветствует то, что в последнем докладе ООН по ситуации на Украине эксперты признали наличие ужасающего количества жертв в результате спецоперации Киева. Второе сообщение. МИД России возмущен блокировкой российских предложений в Совете Безопасности ООН по урегулированию кризиса на Украине. И мы говорим об одной организации, Организации Объединенных Наций. Так вот, может быть, действительно здесь настолько сложно сейчас лавировать между вот этими признаниями и непризнаниями очевидного, что, видимо, президент нашей страны, в частности, и коснулся этой темы, и это еще одна тема, которую мы хотели бы обсудить.
Я в корне все-таки с этим не согласен, с самим тезисом, что ООН не является эффективным. Нужно просто уметь пользоваться этими механизмами и инструментами. Нужно набраться терпения, профессионально работать, уважать другую точку зрения, стремиться к консенсусу. А разве она будет работать лучше, Организация Объединенных Наций, если она будет инструментом обслуживания внешнеполитических интересов только одной страны, в данном случае США или ее союзников? Наоборот, она тогда вообще не нужна. Вот тогда она точно утратит свое предназначение. Нужно ли ее развивать? Ну, конечно, нужно. На авансцену мировой политики выходят такие государства, как Индия, с более чем 1 миллиардом населением. Я бы сказал, что и Федеративная Республика Германия, и Бразилия, другие страны претендуют, африканские страны, некоторые ЮАР претендуют на то, чтобы получить достойное место в числе постоянных членов Совета Безопасности. Я считаю, что нужно идти к реформированию при двух обязательных условиях. Первое – это должно быть результатом широкого консенсуса. То есть основные участники, подавляющее большинство участников международного общения должно согласиться с тем вариантом, который предлагается для реформирования. И второе обязательное условие. Нужно обязательно сохранить фундаментальные основы эффективности, в частности, прерогативы и права ее Совета Безопасности, который только он может принимать решения о войне и мире, о применении санкций, о применении тем более вооруженной силы. И эти решения являются обязательными для участников международного общения, для членов Совета Безопасности.
Ну вот мы слышали, что сказал президент нашей страны, и посмотрите, с одной стороны, Совбез ООН блокирует заявление России о прекращении огня, предложение России о прекращении огня на востоке Украины, с другой стороны, говорит о том, что действительно ситуация на Украине ужасающая, и количество жертв в результате спецоперации Киева тоже чудовищно, то есть речь идет о тысячах. Ну вот как все это соразмеряется в рамках одной Организации Объединенных Наций?
ООН очень важный и очень полезный инструмент, но далеко не всемогущий. Угу. Слава богу, что он существует, возник в результате Второй мировой войны, и во многих случаях он оказывается просто спасительным. Но когда? Когда ведущие мировые страны, особенно постоянные члены Совета Безопасности ООН, согласны совместно осуществлять какие-то действия. Тогда этот инструмент очень эффективен. В случаях, как мы имеем с Украиной, когда между ключевыми странами, входящими в постоянно, являющимися постоянными членами Совета Безопасности, есть конфликт, тогда он действует как такой блокирующий механизм. Да, инициатива России была заблокирована в Совете Безопасности, резолюция, призывающая к прекращению огня в Украине, но, с другой стороны, антироссийские резолюции может блокировать Россия. Угу. Это ситуация такого взаимного баланса на блокировании, она тоже бывает, как ни странно, полезна, потому что не радикализируется избыточно конфликт. Под флагом ООН нельзя объявлять какие-то гуманитарные войны, если с этим не согласна одна из великих держав.
Ну а что плохого в предложении России прекратить огонь?
Плохое, ничего плохого нет по содержанию, но это воспринимается плохо, потому что хорошим результатом войны считается односторонняя победа Киева. Угу. Именно таким видят хороший результат вот Соединенные Штаты Америки, играющие лидирующую роль до сих пор со стороны Запада в этом конфликте. Я надеюсь, что ООН в дальнейшем будет развивать дополнительные какие-то свои институты по кризисному управлению и по посредничеству в переговорах. Были, кстати, очень хорошие предложения со стороны нынешнего генерального секретаря ООН. Он достаточно активный человек. Он предлагал личное посредничество в урегулировании украинского конфликта. Но этого не услышали. Что странно. Представьте себе, насколько это могло быть эффективно, если бы ему обе стороны доверили бы посредничество. Да? Боятся авторитета ООН, боятся авторитета генерального секретаря, что он будет видеть то, что ему не положено, и будет настаивать на прекращении огня, в то время как многие хотят победы. Вот поэтому ООН в дальнейшем есть смысл усилить именно в качестве медиатора, в качестве посредника по урегулированию конфликтов, может быть, дав дополнительные полномочия генеральному секретарю ООН. Это могло бы стать одной из задач российской дипломатии на основании анализа уроков украинского кризиса.
Ну, а давайте мы все-таки от международных тем перейдем к нашим внутренним делам, потому что сегодня также президент нашей страны коснулся и, что называется, будущего. Вот некоторые говорят о том, что неправильно, что столица России находится в Москве, у нас огромная территория, и вот как раз географически столица должна располагаться несколько севернее. И, в частности, этой темы также коснулся наш президент.
Возьмите наших немецких соседей. Конституционный суд у них в Карлсруе находится. Вообще вся судебная система, по-моему. Ну, вот и мы сейчас так делаем. Мы Конституционный суд уже перенесли в Петербург. Планируем перенести туда перевести туда и Верховный суд, который объединили с Высшим арбитражным судом. Я считаю возможным и правильным часть каких-то федеральных центральных органов власти перенести в Сибирь. Допустим, Красноярск является подходящим, на мой взгляд, для этого места. Так же, как некоторые, допустим, крупнейшие компании российские. Чего они все расселись в Москве? Пускай на территориях тоже работают. Это и доходы региональных и местных бюджетов увеличатся. Прилипли к Москве. Здесь же традиционно так сложилось. И выдавить их из московских улиц достаточно сложно. Но в этом направлении мы постепенно будем работать. Это я вам обещаю.
Ну и как вы думаете, обращаясь к нашей аудитории, поедут ли чиновники и некоторые компании в Сибирь? Вот вопрос, который можно сейчас обсудить. Времени не так много, но тем не менее. 8 800 200 ровно 9702. Итак, может быть, действительно географический центр нашей страны находится в Красноярске? Именно туда сейчас надо некоторые структуры перенаправить?
Ну, у нас нет никаких причин для переноса столицы. Кроме того, это огромное по затратам мероприятия и организационно проблемное, поэтому не стал бы я сейчас этим заниматься ни в коем случае. А вот перераспределение столичных функций, оставляя столицу на месте в Москве, перераспределять столичные функции, переносить отдельные какие-то органы управления в другие города, конечно, это очень здравое здравая идея, она уже реализуется путем переноса, например, Верховного суда в Петербург. Конечно, такие органы управления, как, например, управление нашего военно-морского флота и вообще все, что связано с флотом, должно быть на море. Все, что связано с управлением, например, нефтяным комплексом, нефтегазовым комплексом, должно быть ближе к нефтегазовым месторождениям, ближе к Сибири, ну и так далее. То есть, чем управляешь, чем управляет тот или иной государственный орган, там он должен и находиться. Это логичный подход. Разумеется, это надо делать не в один день, подготовившись тщательно, просчитав затраты с этим связанные, но как долгосрочный государственный курс перераспределения управленческих функций по России. И, конечно, вот вторая часть, о которой говорил президент Путин, перенос базовых опорных бюджетообразующих компаний, которые все сосредоточены в Москве, тоже их перенос штаб-квартир в другие города России, это очень важно. Почему? Потому что эти компании создают бюджетные потоки. Перемещение одной такой крупной компании или крупного банка в какой-то из городов Сибири, Урала и так далее, сразу создает мощные бюджетные потоки и дают соответствующему городу тоже возможность развиваться. У Москвы бюджет 1,5 триллиона рублей. Пора некоторыми вот такими компаниями, помогающими формировать столь огромный бюджет, пора поделиться, хотя и без радикализма, чтобы не обидеть и не обескровить столицу.
Ну, давайте мы выслушаем телефонный звонок. Генрих, пожалуйста.
Добрый вечер. Проблема переноса административного центра давно назрела. Посудите сами, Владивосток, Москва, разница рабочий день. Ну, вообще, пример вот, хороший – это Казахстан, который просто перенесли, создали новую столицу. Я считаю, Красноярск – это оптимально. 3 часа в одну сторону, 3 часа в другую – оперативное управление. Спасибо.
Спасибо огромное, Генрих. Но давайте мы сейчас поставим точку в обсуждении этой темы. Я подведу итоги того, что мы сегодня обсуждали в течение этих 2 часов. Итак, главные заявления президента нашей страны в... Прозвучали они сегодня на 10-м Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014». Итак, какие темы затронул президент Владимир Путин? Россия не хочет конфликтов, но готова отразить агрессию. Россия такая страна, которая ничего не боится. Также был затронут и вопрос международного признания Крыма как части Российской Федерации. Президент сказал, что решаться он будет долго и нудно. Речь коснулась и продовольственной безопасности Российской Федерации. Как сказал Владимир Путин, не было бы счастья, да несчастье помогло. Газовый вопрос тоже прозвучал сегодня. Газовые вопросы, проблемы в этой сфере с Украиной, в действиях Тимошенко при заключении газовых контрактов, как считает наш президент, преступления не было. Коснулась речь и чемпионата мира по футболу 2018 года. Президент сказал, что, надеюсь, ничего не случится, спорт вне политики. Ну и, наконец, Российская Федерация укрепляет силы ядерного сдерживания не чтобы угрожать, а чтобы чувствовать себя в безопасности. Киев не должен навязывать свои взгляды всей стране. А задержанных на Украине десантниках. Президент сказал, что верит, что они заблудились и ждет их скорейшего освобождения. Лидеры Европы далеки от того, чтобы проявлять самостоятельность. И американцы, к чему не прикоснуться, везде Ливия получается. Ну и также речь коснулась и того, неплохо бы перенести некоторые функции, которые сосредоточены в центре, в Москве, в другие города России. И напомню, что в студии с нами был политолог Сергей Станкевич. Сергей Борисович, у нас буквально 30 секунд. Какая из этих тем вам показалось наиболее важной?
Разумеется, нет ничего для нас сейчас важнее, так получилось, у нас общая судьба с Украиной, нет ничего важнее, чем скорейшее прекращение братоубийственной войны на востоке Украины. Я рад, что президент полон решимости здесь и дальше проявлять мирные инициативы и дальше способствовать миру.
Спасибо огромное. Сергей Станкевич, политолог и независимый аналитик, сегодня был с нами в студии.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».